Здравствуйте, друзья мои! Один из моих любимых авторов, Владимир Галактионович Короленко, в воспоминаниях признавался, что в ранней юности, будучи гимназистом последних классов, он увидел настоящего студента. Этот человек приехал из столицы к ним в город Ровно. Тогда это была окраина Российской империи. И ничего особенного он не делал. Как только гулял по городу в синих очках, завернувшись в плед, в широкой шляпе, широкополой шляпе, делая загадочный вид. Как тогда говорили, делая взоры. И старшие ребята гимназии увивались за этим парнем и видели в нем идеал подлинного студента. Все старались всеми силами попасть в столицу, чтобы стать таким же загадочным, таинственным, настоящим, идеальным студентом. И вот Владимир Галактионович заканчивает гимназию, попадает в Петербург. У него был очень сложный путь в столицу. И первые годы жизни своей в столице он пытается найти ответ на вопрос, что же такое идеальный студент? Какой он идеальный студент? И вот перед его памятью проносятся образы друзей, приятелей, знакомых, студенчества того времени, того сложного периода истории нашей страны. Это были такие разные люди, такие непохожие судьбы, их вели по жизни. И Короленко через несколько лет наблюдений, и не просто пустых наблюдений и анализа, а попытки подражать подлинным студентам, понял, что никакого идеального студенчества в принципе не существует. Это очень интересная история для всякого человека, который размышляет над своей жизнью и судьбой, потому что мы, как христиане и живые люди, часто себе задаем вопрос о том, на какой идеал нам ориентироваться. Мужчина хочет быть идеальным мужем, идеальным отцом, женщина – настоящей матери, настоящей женщиной. И требует от своих детей, чтобы сын был настоящим мальчиком, дочь – настоящей девочкой, муж был настоящим супругом, а начальник был настоящим начальником, идеальным, соответствовал тому образу, тому званию, которому призван. И мы даже в речи употребляем такие выражения. Вот это настоящий мужчина. Вот это поступок настоящего мальчика. Вот это вот хозяин, настоящий хозяин, хозяйская хватка. Эти фразы, вдохновляющие, они действительно ободряют порой и заставляют равняться. Мы говорим, посмотри, как ведет себя настоящий мальчик, посмотри, как ведет себя настоящий мужчина. Мы обращаемся с таким пафосом педагогическим, взываем к человеку, подражай, будь подобным, равняйся на идеал. Но кроме ободрения, этот призыв к идеалу, он несет в себе еще опасность надрыва. Надрыва и такого депрессивного состояния, которое иногда человека вводит даже настоящее отчаяние. Почему я не могу быть настоящим? Почему не получается быть идеальным? Идеальным мужем, идеальным супругом, идеальным начальником? Почему у меня не получается быть идеальным христианином? Чтобы верить, как положено, чтобы быть настоящим, идеальным, что мне для этого нужно сделать? Чтобы верить по-настоящему. Друзья мои, Даже если мы говорим о христианстве, мы все-таки имеем в виду некоторый идеальный образ, сформированный нашими представлениями о том, кто такой есть христианин. Что формируют эти представления? Конечно же, наши книги, круг чтения православных христиан, он достаточно узок и не отличается разнообразием, потому что библиотеку православного человека составляют хорошо известные тексты. Мы некоторым образом вычитываем из этих текстов образ идеальной веры, образ идеального человека, идеального верующего подростка, идеального верующего мужчины, идеального священника, старца, наставника. И этот образ, вычитанный, заимствованный из литературы, дополняется еще и нашим жизненным опытом, потому что мы равняемся чаще всего на тех людей, которых мы встретили в самом начале нашего церковления. Когда человек живет на таком особом подъеме, он находится в состоянии свежести веры. И это замечательно. На самом деле в церкви существует своя педагогика, которая воспитывает в человеке этот образ идеальной веры или корректирует его, стараясь поправить те, может быть, образы, контуры, которые человек внес в свою картину идеального, может быть, слишком поспешно или опрометчиво. Для этого, например, у нас существует в церкви опыт канонизации святых. Почему мы канонизируем святых? Вовсе не потому, чтобы составить полный реестр для порядка. Должно быть, чтобы у нас было столько-то преподобных, столько-то мучеников, или мы должны всех заметить, поместить в их житийные гнезда. На самом деле смысл канонизации как раз в том, чтобы помочь пастве получить ориентир, на который следовало бы равняться. Но вчитываясь в жития святых, если мы люди достаточно честные и правдивые по отношению к себе самим прежде всего, мы видим, что даже святые люди не были идеальными, их жизнь не была стерильной, хотя некоторые жития, особенно очень древние, которые прошли через сито жанра жития святых и каким-то образом превратились даже, может быть, приобрели мифические черты из-за насилия самого жанра над биографией. Это естественные совершенно вещи, не злонамеренные ни в коем случае. Даже в их биографиях мы находим некоторые несуразности, вещи, которым не следовало бы подражать. И более того, таких недостатков мы найдем немало и в Священном Писании, которое нам сообщает о житиях очень древних святых, которые прославились своей праведной жизнью еще до Рождества Христова. Люди есть люди, они никогда не бывают идеальны. Они всего лишь люди. И как Короленко однажды установил, что не существует в природе идеального студента, так и мы должны однажды признать не с горечью, а со смирением, что не существует идеального христианина, не существует идеальной веры. И не надо насиловать себя теми образами и теми мерами, которые совершенно от нас Господь не требует. Он просто хочет, чтобы мы были сами собой. И у каждого человека своя мера веры, своя мера праведности, своя мера смирения. А это значит свой стиль и ритм духовной жизни, свой стиль молитвы, свой стиль и степень воцерковленности. И это совершенно нормально. Нужно только никогда не останавливаться в этом росте своего воцерковления, обожения, в том постоянном процессе, который апостол Павел называл «мера возраста Христова».